уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами по телефону продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Иосиф, я не знаю, уместно ли артистам задавать сейчас вопросы, какие планы на Новый год?
Вы знаете, мне хочется тоже продолжить про свои координаты, понимаете?
А, так.
Мои координаты такие-то, да. Послушайте, вы знаете, что уместно или неуместно? Пока трудно говорить. Мы сейчас живем в моменте. В моменте, как происходит обстановка вот в самое вот ближайшее время. Мы не строим так далеко идущие планы. У нас есть планы 31 декабря съездить в Анапу. Вот, а все остальное время, пока мы, что называется, находимся на самоизоляции.
Угу. А в плане работы?
В плане работы, ну что, съемки телевизионные, работы, как и у всех, собственно говоря, артистов. Вот, ничего нового.
Ну, насколько мы знаем, у артистов основная прибыль-то все-таки это гонорары за корпоративы,
нет,
а корпоратив, видимо, нет.
Это
нет?
Неправда.
Ой, расскажите тогда.
Нет, это неправда. Послушайте, у нас бывали месяца, июль или август, гораздо жирнее, чем декабрь. Поэтому, ну, вот эти все разговоры, декабрь, все ждут с нетерпением. Просто, знаете, конец года, так. Люди хотят праздника уже, понимаете, да? Соответственно, как бы в декабре бывает достаточно много мероприятий. Сейчас время немножко изменилось. Понимаете, праздники же существуют в течение года. И я вам хочу сказать, у больших артистов бывали кассовые концерты. Вы знаете, ну вот я вам пример просто приведу. Бывали года, где у Валерии 370 концертов в год было. 370, вы только вдумайтесь. Ну что, это в декабре можно все отработать? Нет, конечно. Это происходит в течение там всего года. Вот и все. Поэтому как бы... В декабре бывали месяца, когда там и 50, и 70, и 60. Вот такие бывали месяца. А сейчас я думаю, что если есть 10, уже счастье. Вот, собственно говоря, и все.
Иосиф, помните, я просто читая новости про то, какие трудности испытывают сейчас артисты, вспомнила Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорил, давал совет учителям, не хватает денег, идите в бизнес. А куда податься артистам, для которых их работа – это бизнес?
Да. Ну, вы знаете, нет, это не так. Дело все в том, что, вы знаете, у каждого человека, у каждого представителя той или иной профессии есть своя ответственность, зона ответственности. Mm-hmm. Понимаете? Учитель – это не бизнес, это призвание. Артист – это призвание, это не бизнес. И поэтому, когда мы говорим о призвании, мы говорим о том, что люди занимаются своим любимым делом. Понимаете? Посвящают этому всю свою жизнь. Когда сегодня стало возможным, что блогеры, например, или там какие-то там другие представители, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, стали звездами, это, конечно, не то чтобы там обидно, это девальвирует как раз профессию артиста, как и профессию доктора может девальвировать. Понимаете, долгие годы, в период 90-х, люди стали покупать дипломы для того, чтобы показывать свою как бы причастность тому или иному делу, да, но я предпочитаю и уважаю профессиональных людей, которые воспринимают свою профессию как призвание, понимаете, ну не может человек просто прийти и быть журналистом, это призвание, понимаете, ведущий – это призвание.
Понимаете? Хоть ну, вы это отметили, я... Иосиф, что ведущий – это призвание, так.
Вот, поэтому как бы я за профессионализм и за тех людей, кто любит свое дело и отдается ему целиком и полностью, понимаете? Ну, правда, ну, артисты должны заниматься там своей профессией, политики должны заниматься политикой, футболисты должны забивать красивые голы. Тогда мы будем понимать, что мы несем ответственность за все, что происходит на нашей земле. Вот и все. А когда случайные люди отнимают хлеб у других, ну, это как бы не очень правильно.
А кто сейчас отнимает хлеб у артистов?
Ну, вы знаете, блогеров стало очень много, которые стали просто тупо певцами. типа певцами. Люди, я думаю, население 2%, наверное, в стране понимают, что такое певец или вокалист. Понимаете, mm-hmm. да? Это не да. тот человек, который там тембрально там или пытается взять высокую ноту. Это человек, который обладает грамотными способностями все-таки различать тональность, понимаете, да? Mm-hmm. И понимать вообще гармонию музыкальную, понимаете, да? А когда люди не знают аккордов, просто заходят в студию, потому что там есть возможность сегодня технологии. Технологии позволяют просто петь кому угодно. Так. Ну, это немножко, повторюсь еще раз, девальвирует профессию музыканта.
Ага. Я правильно понимаю, что вы недовольны, например, блогерами, которые поют под фонограмму, используя в том числе конечно. Известные треки? А с ними как-то, конечно. Ну, вы думаете с ними как-то, я не знаю, бороться надо, конкурировать? Что
не,
с ним
ну,
надо
слушайте,
делать?
Мне заняться больше нечем, чтобы бороться. Дело все в том, что выбор людей. У меня прямой эфир. Зачем ты так делаешь? Алло, да.
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 Так.
Вот. Зачем мне бороться с кем-то, понимаете? Бороться должны не мы, должны зрители своим рублем голосуют. Если его устраивает вот нынешняя ситуация, ну окей, не вопрос. Мне кажется, что само по себе Министерство культуры или государственная политика должна быть все-таки нацелена на то, чтобы формировать воспитательный процесс, а не просто заниматься халтурой, понимаете, да?
Угу.
Здесь вопрос простой, что культура должна воспитывать людей, а не только развлекать. А сегодня что произошло? Сегодня все стали просто заниматься развлечением. И никто не думает о воспитании молодежи. Сегодня мат вошел в обиход и стал главным инструментом общения.
Дмитрий вот. Сергеевич, ой, господи, Иосиф, смотрите, здесь
да.
вот про мат, а прям с языка снимаю вас. Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое время сказал, что если бесстыдство быта переходит в язык, то бесстыдство языка создает ту среду, в которой бесстыдство уже привычное дело. Существует природа, а природа не терпит бесстыдства. А матершина в, значит, в современной музыке, это вот что, это признак деградации искусства или что это?
Это признак деградации и просто... какого-то хулиганства, понимаете, в чем вопрос? Когда мы говорим о хулигане Есенин, это один вопрос. А когда мы говорим о беспощадном хулиганстве, и когда люди не чувствуют субординацию, разговаривают на этом языке на ежедневном основе, даже не разговаривают. Знаете, матом можно ругаться, на нем нельзя разговаривать. Поэтому, когда мы матом не ругаемся, а на нем разговариваем, это превращается вот в бытлизацию просто, понимаете? И я считаю, что это должно быть прежде всего государственной политикой, понимаете, и люди должны уважать закон, если где-то как-то запрещено. Даже если мы с вами возьмем музыкальные площадки, где написано, да. например, красная галочка стоит, значит, мы не можем это использовать. Вот смотрите, вышла песня у Валерии сейчас новая, называется «Пьяная». Она пьяная от меня, понимаете, от себя. Песня называется «Пьяная», да? И ТикТок, например, категорически, ну, я не могу сказать, что заблокировал. У них абсолютная цензура. Вот вам ответ на все вопросы. У них цензура, понимаете?
Так. Ну,
вот
это как бы хорошо.
Если песня пьяная, это хорошо, но мы не смогли, хотя там ничего плохого нет в этой фразе пьяная, но мы не смогли торпедировать песню для того, чтобы продвинуть ее дальше. Через блогеров, через разных других людей, понимаете? Для нас это было очень сложно продвигать эту песню. Вот новый сингл, он вышел неделю назад.
Да, но я понимаю, но тогда как бы цензура социальных сетей, она существует. В данном случае, если невозможно продвинуть песню, то при этом продвигаются блогеры, которые, соответственно, или разговаривают матом, или на камеру
конечно.
Кому-то бьют лицо. В данном случае
абсолютно,
вам понятна
абсолютно.
Политика социальных сетей или все-таки нет?
Не, вы знаете, я считаю, что должны быть ограничения, должна быть цензура, должен быть порядок, должно быть уважение. Мы должны все-таки создать субординационный момент, в котором человек должен понимать, что такое взрослые, что такое, понимаете, не должно быть стертых границ. Вот смотрите, я да. понимаю, что Шенген и все остальное, да, сегодня в мире, да, границы интернет стер, но субординация должна оставаться, потому что вот у меня есть приятель один, да, он со своей мамой разговаривает на «вы», дети с ним разговаривают на «вы», он со своей женой разговаривает на «вы», он молодой человек, угу. это у них так в культуре принято, это вот у меня друг мой из Казахстана, и он разговаривает, я когда увидел, что жена с ним на «вы» разговаривает, это сразу дает некую дистанцию, вот не должно быть вот этой дешевой словой фамильярности, в которой мы сегодня пребываем. Понимаете, да, там тыкать можно только совсем уже близкому человеку, понимаете, а люди уже не понимая, неразборчивые, они не понимают человеку 60-70, как с ним можно или нужно разговаривать, угу. понимаете, в этом вся трагедия. жесткие реалии и вот эту самоидентификацию. Так а музыка, которую сегодня блогеры, рэперы поют, она что, наша, что ли? Она американская. Они обезьяничают, воруют там эти биты, воруют тексты на русский язык, перетаскивают и начинают факать, понимаете, с утра до ночи. И что? И что, они вот молодежь ведется на эту всю историю. Это все равно, что равнозначно, равносильно торговле наркотиками. Вот и все. И просто мы согласились с тем, что мы, по сути так, если не официально, то мы легализовали эту х***. И самое главное...
Спокойно,
что
Иосиф, у нас Дамоклов меч в виде Роскомнадзора. Сразу
да.
Он готов сказать.
И знаете, получается, вот видите, я просто сказал, да, такую фразу, да. А уже раз, видите, вы сразу останавливаете меня. А представляете, кто остановит этих людей, которые ругаются просто так матом? Вот, знаете, у меня была ситуация, вот посмотрел, и у меня дети, естественно, Дудя посмотрели с Маркетом все, да? И мне говорят дети, ты смотрел? А мне что с ними обсуждать?
Так.
Вот что мне, какое мне содержание с детьми моими обсуждать?
А вы пытались понять у детей, чем их цепляет этот Моргенштерн?
Послушай, да там все нормально, да у вас там, ну это сейчас нам передачи не хватит, если я буду объяснять, как они это объясняют, вот и все.
Но это конфликт поколений, понимаете? Вы не чувствуете? Конфликт поколений, просто вопрос, что, да.
Я вам скажу, отчасти, смотрите, конфликт поколений существовал всегда, да. Во все времена. И в Советском Союзе, во времена войны, и всегда.
Безусловно.
Конфликт поколений был, есть и остается. Но проблема есть в другом, что есть все-таки понятие, вот слово «совесть» надо либо убрать из обихода, либо его все-таки использовать, но тогда понимать, что такое совесть.
Угу.
Понимаете, в чем дело?
Так.
Совесть должна быть. И человек должен все-таки стесняться, например, взрослого человека послать в одно место, понимаете, да, в дальние путешествия. Он должен все-таки чего-то бояться.
В песне или в жизни?
Кого-то бояться.
Просто я сразу вспоминаю, в песне или в жизни бояться послать? Я сразу вспоминаю Есенина, Маяковского, кого там, Высоцкого, в конце концов.
Смотрите, я вам сейчас объясню.
В чем разница, да?
Смотрите, Высоцкий, Маяковский – это борьба с режимом. Сегодня мы в свободном режиме живем. Сегодня демократический строй, формат как бы, да,
так.
Как вы заметили. Но да. С кого брать пример, когда Трамп, там, например, с Байденом друг другу говорят слово «заткнись». Что вы хотите добиться? Чего, какого результата мы с вами ждем?
Общая деградация, а искусство как бы проецирует или искусство формирует такую реальность? Вот как вы считаете?
Нет, вот я не знаю. Вот смотрите, мы не можем сказать об искусстве. Все, что мы с вами сегодня видим, весь этот шлак, завтра он не останется, и молодежь с этим не придет. А если вы вспомните сейчас песню Юрия Антонова, с которыми мы живем уже на протяжении, извините, 40 лет, понимаете, эти песни формировали наше настоящее и будущее. И в этой конфигурации, да, когда мы с вами говорим...
Угу. Иосиф.
Алло.
Да,
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 и
да,
в
да.
этой конфигурации, когда мы с вами говорим, да, что формирование будущего. Значит, мы должны сделать преемственность поколений и давать им какой-то пример. А примера, если никакого нет, на кого ориентироваться?
Но если за Битлов преследовали, смотрите, в Советском Союзе все-таки Битлы тоже были, ну, цензурированы.
Правильно,
так.
Правильно. Но смотрите, Битлз – это был коллектив юный. И, в принципе, там была хорошая музыка, там была мелодия, там был смысл, там было понимание того, вообще ради чего это существует. Это все-таки имело отношение к музыке.
Это имело отношение к музыке, хорошо. Но ведь цензура-то тоже сомневалась,
да.
Что это тлетворное влияние Запада утверждала.
Ну, вы знаете, нет. Я вам хочу сказать, что притворное Запада, да, на Западе потрясающие музыканты есть, выдающиеся, понимаете, на кого ориентировались мы, артисты, да. Например, Валерий ориентировался на Эллу Фицджеральд, понимаете, мы слушали Луи Армстронга, мы слушали джаз, мы слушали выдающихся музыкантов планеты, которые просто делали это феерично, феноменально. Это надо быть, обладать какими-то колоссальными талантами, возможностями, да, которые, например, владеют этими музыкальными навыками. Понимаете, не каждому дано. Я думаю, 2% населения мира обладает музыкальными знаниями, понимаете? Вы представьте себе Стиви Вандера, Рэя Чарльза, выдающихся музыкантов, Квин, Фредди Меркури. Но это музыка, это то, с чем мы существуем на протяжении многих лет. Они формируют в нас вкус. Когда выходит на стадион и поют «We will rock you», понимаете, да? Или «Мама, да-да-да-да». Это шедевральная музыка. Как можно сравнить с сегодняшним шлаком, который делается? Делается ради денег. Раньше делали музыку ради музыки, ради того, что это была часть смысла их жизни. А сегодня этот смысл жизни потерялся. Люди делают музыку, чтобы бабла наколотить. Вы посмотрите.
Так значит, ее вопрос, почему ее слушают, понимаете? Вопрос, почему такую музыку, которую вы называете шлаком, ее слушают?
Смотрите, а почему люди нюхают кокаин? Почему люди курят анашу? Почему люди рвутся играть в казино, проигрывать деньги? Почему? Потому что все вот эти дурные привычки, так, они как бы наслаиваются, да, и к дурному быстрее привыкаешь. А почему, например, вот Жигурда или там, я не знаю, там, как ее фамилия, господи, Волочкова, почему мы других балерин не знаем?
Потому как что это? Я знаю Диану Вишневу, между прочим.
Да, ну, слава богу, я тоже ее знаю, понимаете? Но я вам хочу сказать, ну, что она в публичном, выйдите на улицу, и кто-нибудь знает? Нет, никто не знает. Вы спросите, кто у вас балерина номер один, вам скажет Волочкова. А почему? Потому что они живут по принципу, а сейчас для куражу я вам кое-что покажу, понимаете, да?
Поэтому
они эпатируют, они все находятся в состоянии эпатажа. И чем дерьмее, тем лучше, тем
спокойнее, Иосиф, да.
Конечно, вот и все.
Так, но здесь другой момент, вы говорите...
Я нормально отношусь к девочке по фамилии Бузова, но, понимаете, она имеет отношение к музыке такой же, как я, не знаю, к высоким технологиям, понимаете? Так. Поэтому, как бы, ну, она делает свое дело, она ведущая, она способная, талантливая, не глупая девочка, все. Но, но нельзя же рядом ставить выдающихся людей, там, типа Пугачевой, там, я не знаю, Бьонси или каких-то таких людей. И мы просто, вы зайдите в хит-парад, вы увидите из первой сотни, вы не увидите ни одного иностранца. Вы зайдите в Apple Music, вы посмотрите в Молдавии, в Украине, в Белоруссии, в других странах, вы увидите там в хит-параде сотню мировых звезд. А у нас настолько все там, извините, мы научились там перебивать друг другу в эти хит-парады, покупая собственные чарты, да, не давая места другим. Даже иностранцы попасть не могут в наши хит-парады. Там, где есть Apple Music, Россия, там, где есть iTunes, вы туда не попадете, потому что там первую сотню наперебой люди вкладывают деньги, чтобы оказаться в этом топе.
Это понятно, да. У нас тоже за ротацию деньги заносят. Но здесь интересный момент, Иосиф, вы сказали там про наркотики и так далее. У нас пропаганда запрещена, но да, наркотики — это зло. Другой момент. Вы говорите, что как бы люди курят там что-то, колятся как-то, слушают такую, как вы говорите, шлаковую музыку, но AC/DC тут выпустили новый альбом. Этим людям 70. Как они дожили до этого возраста? Вообще вопрос. Это же было всегда. Как бы рок, наркотики и так далее. Там потом. Я принципиально пытаюсь понять.
Нет, история простая. Но смотрите, секс, драк, рок-н-ролл был всегда. Вопрос заключается в том, что если мы с вами, например, разрешаем этому быть, ну, понимаете, я понимаю, вы хотите сейчас пример привести мне такой западный, что те, кто был построен на секс, драк, рок-н-ролл, но они такую музыку делали, от которой башка слетала. А сегодня что
делают? Почему сейчас не могут сделать такую музыку? Вот ключевой момент. Почему?
Потому что они к музыке отношения не имеют. Они музыки,
учиться надо.
Это две разные планеты.
Учиться надо,
понимаете,
значит.
Учиться надо музыке. Вы покажите мне хоть одного из института музыкального, который получил классическое образование, который закончил вуз. Понимаете, который вообще просто понимал, что да, сегодня все изменилось, все говорят так, что музыка сегодня вообще в институте учиться не надо. Стив Джобс во всех посеял ситуацию, что можно стать богатым и великим, не имея при этом образования. Понимаете, но это же ненормально.
Это ненормально, конечно, но, смотрите, возникает вопрос. Я тут ради интереса посмотрела, значит, послушала того же самого вот этого нашумевшего Моргенштерна, не поняла ни слова. Вот, но другая тиктокерша, девушка такая есть, Клава Кока, она говорит, сейчас время не каких-то супертоповых музыкантов, а время персонажей. Почему нет, если это творчество кому-то приносит радость?
Послушайте, давайте так, мы можем к слову персонаж отнести любого человека.
Согласна.
Понимаете, да, там, ну возьмем, давайте там, я не знаю, Филиппа Киркорова, персонаж, Николай Басков, персонаж.
Персонаж, безусловно.
Шнур, персонаж. Алла Пугачева – персонаж, Валерия – персонаж. Это просто так сегодня звучит, персонаж. Мы называем это персонами. Mm-hmm. Понимаете? Время, понимаете, мы говорим о лидерах мнения. Вот и все, понимаете?
Лидеры мнения. Но с вашей точки зрения, вот эта эпоха блогерства, это какой-то промежуточный период или все,
это
деградация наступила?
Это пройдет.
Это пройдет.
Это как температура, это как коронавирус, понимаете, да? Который когда-то пройдет. Вот и все. И я вам могу сказать, что, понимаете, ну нельзя сравнить, вот «Руки вверх», например, да, была группа, да, нельзя сравнить, все-таки они сделали какую-то такую танцевальную музыку, на них выросло такое приличное количество поколений, там все-таки что-то про любовь немножко есть, понимаете, да, это более-менее понятно, да, а все, что касается, вот, ну, я сейчас не хочу брызжать, просто не было такого, что я типа там, знаете, там, типа такие стариковские размышления, нет, ни в коем случае, вот.
Но, понимаете, да? Да, но я просто...
понимаю. Да, мы вот смотрите, поэзия сегодня, ну, скажите, что будет? Вот мы все равно возвращаемся к нашим классикам.
Классикам возвращаемся. Ну, знаете, есть такое выражение, что дети всегда хотят снести мир отцов. Не чувствуете себя таким что отцом? Хотят? Дети всегда хотят снести мир отцов. Не чувствуете себя таким отцом, на которого наступают дети?
Я себя так не чувствую.
Угу. Я поняла, смотрите, просто пропадает
связь. Мы делаем все, чтобы наши дети были счастливыми.
Так.
Да, мы делаем все, чтобы наши дети были счастливыми. А дети должны делать так, чтобы их дети были счастливыми. И при этом родителям был повод для гордости, понимаете? Вот что самое главное. А если мы будем делать то, что нам нравится, понимаете? Ну давайте будем справлять нужду на Красной площади. В принципе, а что нет-то? Это же так прикольно. Ну, представьте себе, вышел Пригожин на Красную площадь, справил нужду. Это все будут обсуждать, это так круто, это так вообще отлично.
Сейчас другое обсуждают. Сейчас обсуждают вот этот вот сыр-бор, который возник в ЭВМ-среде, когда Валерий Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних телепрограмм, потому что введено ограничение и так далее и тому подобное. Да. Я понимаю, что вы другой точки зрения.
Нет, смотрите, нельзя пользоваться двойными стандартами. Либо мы делаем двойными стандартами, либо мы делаем полный локдаун и, собственно говоря, закрываем все площадки, и съемочные в том числе, для работы. Там, где есть массовые скопления людей, понимаете, да? А то получается, что клубы открыты, кальянные, открыты, как это называется, караоке-бары, и что? И там люди приходят, заражаются, потом приносят это домой. Просто я за то, чтобы все друг с другом считались. Мы делаем все, чтобы нашим детям было хорошо, а дети, это как банк, база данных, сейчас я вернусь, вот, это как база данных, это как банк, понимаете? Мы делаем, чтобы нашим детям было хорошо, а наши должны дети делать так, чтобы наше включение в их жизнь было оправдано, понимаете, да? Uh-huh. Если оно оправдано, естественно, тогда мы, извините, жили, работали не зря. А если дети тебе в спину потом плюнут, например, да, и скажут спасибо, а я вообще вас не знаю, понимаете, да, то это будет скотство с их стороны. Вот и все. Потому что, вот, например, вы пришли в банк, вложили туда деньги, да?
Так.
Вложили туда деньги в банк. И завтра вам сказали, а мы вам не отдадим, и проценты вам не отдадим. А вы скажете, ну как так, это же мои
деньги.
Такое
бывает, понимаете? Когда лопаются банки. Там 1 400 000 только дают.
Но в человеческих отношениях мы должны воспитывать детей так, чтобы оно не лопалось. Потому что улица, она все равно, ну, дает свои какие-то отпечатки. Да, и конкурировать родителям со своими детьми практически, ну, невозможно, я бы сказал. Угу. Потому что улица, она все равно перетягивает вот этот канат, да, той самой активности, в которую мы попадаем, понимаете? Поэтому мы должны не поддаться вот этим всем историям, а все-таки пытаться прививать хороший вкус, понимаете, прививать иммунитет на плохое, понимаете, да, потому что если мы этого не будем делать, то за нас это сделают, естественно, другие, и мы с вами получим в обществе не порядочных людей, которые думают об этом, а просто людей, которые будут нам отравлять нашу жизнь. Ну, смотрите, а на чем мы строим наше будущее? Там 19 век, там 20 век, да, мы знаем 60-е годы, мы знаем приличное количество поэтов, выдающихся музыкантов, да, 60-е сколько, Евтушенко, да, там.
Да проблема в том, что и Пушкина преследовали в то время, когда Пушкин был жив, и фактически реинкарнацию и вообще признание ему пришло во время большевиков.
Ну, вы знаете, я не знаю, но давайте мы поймем это, не знаю, кто нам об этом расскажет, через 100 лет, через 50 лет, понимаете, да?
Да.
Вот помните, Тальков сказал, да, может быть, когда-нибудь, там, как это...
Может, вспомню. Давайте вы пока вспомните, мы новости послушаем и вам перезвоним, хорошо?
Давайте,
3 минуты, давайте. Иосиф Пригожин, продюсер, с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Иосиф Пригожин, продюсер, надеюсь, с нами. Иосиф, еще раз, вы здесь, да? Иосиф? Алло, вы тут? Куда же вы делись? Нет, нет, у Иосифа сейчас попробуем еще перезвонить. Так, дело в том, что произошло общее снижение уровня качества музыки. Кто воспитан на классике, тот не будет слушать всякую ерунду, его уже не испортишь. Моему сыну 9, вижу, как он со стадным чувством интересуется этим рэпом. Я постоянно ему капаю на мозги, саркастическим образом высмеивая этот стиль. Думаю, результат не сразу, но уверен, будет положительным. Юрий, подытожим. Блогеры и другие артисты популярнее меня. Люди голосуют рублем против меня, надо быть культурным, поэтому, ну, понятно все. Так, еще, кто хочет, тот и слушает, в конце концов, говорит Денис Павлов. Ну, безусловно, конечно, в конце концов, всех ли мы артистов знаем? Есть же какие-то группы, у которых там несколько сот тысяч подписчиков, например, в Ютубе, вот, но они не в ротации находятся, но делают прекрасные вещи. Иосиф, вы здесь, да?
Да, я здесь, да.
Иосиф, смотрите, по поводу артистов, просто чтобы тему еще развить немножечко. Насколько артистическая среда солидарна в плане отстаивания своих прав, помощи государства? По мне, честно, так люди искусства будут только рады, если кто-то сойдет с дороги и пойдет бессильным.
100%. 100%
что?
100%. 100% вы правы. У нас шоу-бизнес называется так: лебедь, рак и щука. Абсолютно, знаете, утопи ближнего для того, чтобы оказаться на пьедестале. К сожалению, нет никакой солидарности, нет никакого единодушия, нет никаких принципиальных позиций. Понимаете, сегодня ты сказал, а завтра задний включил. Понимаете, мало людей последовательных в своих убеждениях, понимаете, да? Отсюда и уважение со стороны общества, которое теряется по отношению к артистам.
Угу. Но смотрите, тогда вы говорите, а почему это плохо? Вы говорите, к сожалению. А почему к сожалению? Ведь это жизнь, в конце концов. Но это было бы странно.
Нет. Ну, смотрите.
Да.
Мы, когда мы говорим о государстве, когда мы делаем акценты на наших политиков или на кого-то, нужно нам всем с себя начинать. Что мы хотим в итоге? Хорошо. Мы тогда давайте с вами остановимся на следующем. Мы просто дикий лес с дикими законами, с диким, как на Диком Западе.
Угу.
Как
так.
На Диком Западе. Понимаете, да? Мы, значит, пытаемся просто выживать. У нас нет религии, у нас нет веры, у нас нету ничего, что связано с принципами, с какими-то, да, какими-то позициями, понятиями, например, да? Мы просто живем, ну, скажем так, раздавливая друг друга. Вот и все. Давайте тогда так построим наше общение, да? То есть мы живем в диком лесу, с дикими зверями. Ну, вот, то есть, понимаете, да? В простонародье, если говорить, то есть получается следующее. Вседозволенность, да? И безнаказанность, она порождает преступность. Это вседозволенность и безнаказанность. Если мы не будем какие-то законы соблюдать, если не будут какие-то правила очерчены, то ничего не будет, понимаете?
Каких правил тогда не хватает будет вам, как продюсеру, как представителю ивент-индустрии? Каких правил вам не хватает, действительно?
Вы знаете, мне, к сожалению, вот я вам так скажу, да, что да, до сих пор просто пытаюсь для себя какой-то алгоритм, да, найти. Вот я уже в индустрии нахожусь там на протяжении там огромного количества лет. Угу. Но я, например, предпочитаю так: если я сказал слово, то я его должен держать. Если я сделал что-то, то я человек ответственный. Если вы мне позвонили, я возвращаю звонок. Я считаю, что это культура, это воспитание. Не хватает культуры, не хватает взаимодействия. Я думаю, что однозначно и правительство, и президент поддержал бы нашу индустрию, если бы она как такова, да, была бы объединена, если бы у нас был бы какой-то лидер. Ну вот, например, был бы Кобзон, который консолидировал нас. Да. Понимаете, да? Консолидировал нас, собрал бы и сказал: ребята, давайте-ка вот мы пойдем к президенту, поднимем такой вопрос и объясним, что почему. Тогда появляется некий смысл в этой истории. А сегодня лидера движения нету, есть просто, ну, определенные люди, которые исключительно работают на собственный карман и только во имя себя.
Ну, не конечно, потому что один долларовый миллионер, а другой, он только начинает входить на Олимп. Ведь ваша отрасль же сама по себе регулируется внутри. Зачем вам нужно, ну, какое-то вмешательство
государства? Она у нас никак не регулируется, вообще никак не регулируется. То есть, ну, в принципе, я вот, подойдя уже даже к такому солидному возрасту, понимаю, что, в принципе, по большому счету, надо перестать вообще бороться с кем-либо, что-либо доказывать, а просто ты делаешь свое дело, что мы и делали на протяжении всей нашей жизни, да? Мы никому ничего не доказывали, мы делали свое дело. Мы записываем песни, снимаем клипы, понимаете, да? Но просто, вот смотрите, в строительных компаниях есть саморегулирующаяся организация. Даже в киноиндустрии есть некий свой профсоюз. А у индустрии развлечений, шоу-бизнеса, музыки, ничего нету такого, на что можно было бы, скажем так, обратить свое внимание. Угу. Понимаете, регулировать. Например, что очень важно, чтобы концертной деятельностью занимались не случайные люди, а сертифицированные, лицензионные, у которых есть реальное разрешение. Они профессиональные люди, они не проводят концерт ради того, чтобы снять деньги и потом сбежать с кассой.
А ради чего они проводят?
Ну, секундочку, не сбежать же с кассой.
Да, а что сделать?
Ну, как, что значит сбежать с кассой? Заплатить артистам, заплатить за аренду зала, так, заработать себе прибыль. Заработать, а не сбежать, это разные вещи.
Угу.
Да. Мошенников огромное количество по всей России.
Мошенников огромное количество. Но, может быть, они появляются потому, что, как бы, известные люди, ну, я не знаю, требуют много денег. То есть хорошая работа, она стоит дорого, безусловно. Я помню проблемы, помните, с компанией IBM, если я не ошибаюсь.
Секундочку, я вам сейчас расскажу.
Да.
Из чего складывается, чтобы у вас не было вообще иллюзий на тему того, что происходит. Вот смотрите, есть артист. Артист – это целое предприятие. Возьмем некого артиста, ну, пусть это будет, например, там, я не знаю, кого хотите. Петров, Иванов, Сидоров, неважно, не будем имя называть.
Давайте.
Этот артист, прежде чем поедет на гастроли, должен быть некий прокатчик, который вкладывает деньги в его тур. Что он делает? Он снимает в аренду зал, платит за этот зал аренду. Он платит за рекламу. Он нанимает аппаратчиков, свет, звук, свет и там технику. Потом возникает логистика. Вместе с этой логистикой возникает гостиница, проезд, проживание и всякое прочее. Это до гонорара артиста вы должны уже потратить 70% денег от выручки. О чем вы говорите? Mm-hmm. Вы понимаете, в чем вопрос? Люди, которым рассказывают историю про шоу-бизнес, до конца не понимают про все скелеты в шкафу. И самое главное, что риски у прокатчика возникают на входе уже, когда он покупает артиста, например, за какой-то гонорар. Понимаете, у артиста помимо гонорара, есть внутри этого гонорара целый коллектив сидят.
Конечно, которому, да, нужно платить.
У кого-то 30, у кого-то 40. И если завтра по каким-то причинам вы не работаете, то, соответственно, вам нужно либо распустить этот коллектив, и тогда его никто содержать не будет, либо вы просто берете на себя это бремя ответственности. Вот и все. А математика складывается из количества концертов. А теперь представьте себе, сколько кормится вокруг музыкантов, людей, это и концертные залы. Вы же не будете только одного артиста возить. У вас 30 концертов в месяц, почти 10 месяцев в году работают залы, да, ну я так образно говорю. И вот посчитайте, 300 концертов в год, значит, как минимум 300 артистов должно быть на этих площадках ежедневно работать. Соответственно, и благодаря работе этих артистов, благодаря продаже билетов, зарабатывают кассиры, зарабатывают гардеробщики в зале.
Но это целая цепочка, да, я поняла, это целая цепочка разделения труда. Тогда возникает вопрос, смотрите, сейчас трудности, значит, закрытие, там, ограничения. Важно что? Бизнесмены говорят, там, товарищ в правительстве, помогите, пожалуйста. Тогда артисты приходят и говорят, товарищ в правительстве, помогите, например, налоговые каникулы ввести, может быть, какой-то, не знаю, налог на искусство в России. Но вы видите каким-то образом помощь от государства, вероятную и желаемую в условиях вот этих ограничений?
Смотрите, во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные... как бы условия, это сняли оплату за налогов. Понятно, что мы и так и не работали, но во втором квартале никто ничего не платил. Просто как бы все со всех сняли это обременение. Но по сути, если мы сейчас говорим об вот этой тяжелой зиме и тяжелой осени, то этот квартал тоже должен быть каким-то образом, скажем, должно быть некое послабление, потому что ты, это взаимный обмен государства и частного предпринимателя, понимаете, да, взаимообмен. Понятно, что у государства огромная нагрузка, в частности, особенно ответственность за пожилое население, социальные нужды, понимаете, да? Но, тем не менее, есть и предприниматели, у которых еще сила есть, и впереди они будут работать, да? Может быть, как-то на какое-то время снять это налоговое бремя, а потом либо какую-то часть перенести, так, какую-то часть оставить. Но нужно найти какую-то формулу, при которой, вот особенно... Ну, понятно, что сейчас просто музыкантов несметное количество, и артистов, и оркестров, но оркестр государство поддерживает. Но представьте себе, вот как может большой театр, несмотря на то, что его как бы поддерживает государство, да, при 25% заполняемости, да, скажем так, отбивать эти деньги.
Глава
вот,
сказал, например, закрыться проще, да.
Да, конечно, Крокус Сити Холл, его себестоимость этого зала там что-то 80 или 100 миллионов долларов, да. Представьте себе, предприниматель что должен сделать? У него 500 человек работает. Если у него концерты не проходят, если он билеты не продает, если у него аренду зал не берут, так ему же нужно эти деньги отбивать, а у него наверняка кредиты перед какими-то банками, понимаете, да? То есть есть инвесторы, достаточно серьезные, заслуженные, уважаемые. Я сейчас образно говорю про Крокус, это может быть любой другой зал,
да,
понимаете, да? И таких залов... приличное количество частных залов, которые инвестировали деньги в надежде отбить. То же самое, техническое оборудование, свет, звук и многое другое. Люди же ждут, что они смогут отбить эти деньги, а если они не смогут это отбить, не смогут проводить мероприятия, а если еще и артисты обесценятся, тогда им надо вообще искать какую-то новую форму существования, новую профессию.
Вот, вот здесь очень важный, Иосиф, я не знаю, попадался вам в социальных сетях или нет, публикация актера театра «Линком» Игоря Коняхина, который пошел в таксисты, потому что просто, ну, не работает, денег не хватает. С вашей точки зрения, в чем вы сейчас видите разницу между тем, как люди добывали деньги за безработицу, например, в 90-е годы или другие кризисные, и текущим временем?
Смотрите, смотрите, я сейчас смотрю с высоты 50 лет,
да,
а тогда я смотрел с высоты 20.
Так.
Да? Вопрос заключается в том, что сейчас более устойчивое понимание экономики мировой, да, и общей политической системы в мире. А тогда был развал Советского Союза, современная Россия, мы ничего не видели, и все занимались всем подряд. Понимаете, да, там торговали всякими майками, которые, например, которых мы себе даже представить не могли, понимаете, да? То есть все пытались реализоваться как могут. И, соответственно, вместе с этим жили еще люди, музыканты, которые продолжали оставаться музыкантами на поприще своей, вот, на поприще своего любимого дела. А сейчас, когда ты уже как бы устоялся, устаканился на протяжении многих лет, идти вниз, ну, как бы это не совсем такой корректный момент, понимаете, это неправильно.
Но это жизнь, человек... Иосиф, вам скажут, это жизнь, в конце концов. Сколько было людей со взлетом и падением?
20 лет вы можете позволить себе что угодно, а после 50, после 60 походку менять тяжело, поверьте мне.
А кто, скажем так, кто берет, кто дает гарантии, что после 50 лет человек все равно будет в стабильности идти по накатанной, как бы вверх именно, а не резко испытывать какое-то падение?
Дело в том, что смотрите, есть вот люди, которые действительно живут непосредственно, понимаете, а есть люди, которые всю свою жизнь посвящают вот, ну, любимому делу, понимаете, да?
Да, конечно.
Вот. И это и любимое дело приносит ему не только удовлетворение, да, но и экономическое благосостояние,
конечно,
понимаете? Ну, мы же не можем завидовать нефтяникам. Они пошли, учились, закончили и получили профессию, и живут, наслаждаются.
Оказались в нужном месте в нужное время, да, это правда.
Да, оказались в нужном месте в нужное время. А есть люди, которые посвятили себя всю жизнь цели, понимаете? Вот представьте, что они лишены даже не... Вопрос даже не денежным сейчас, не денежным, не о деньгах идет речь, а вопрос идет о том, как вообще просто... это же, знаете, не на тренерскую работу идти, понимаете, в футболе или где-то. Это
как вокал можно идти преподавать, нет? Ну, например, вокал можно идти преподавать. Ну, это я к примеру говорю.
Можно, хорошо. Ну что, все пойдут, что ли, преподавать вокал?
Не знаю, а куда, а что вот делать, ну, тем людям, которые тоже, знаете, я сразу вспоминаю инженеров 90-х годов, которые вдруг никому не оказались нужны, они шли и бюстгальтерами торговали на Черемушкинском рынке.
Вы сейчас у нас с вами такой глобальный философский разговор в эфире, да, мне трудно сказать, что нужно делать. Мы, вот я повторюсь еще раз, да, мы там дипломированные специалисты в той отрасли, в которой мы получили образование, нам нравилось это направление. Мы в нем и продолжаем жить и работать. Мы никому не обвиняем в каких-то там, скажем, наших там, скажем, дедах. Но мы, весь мир сегодня, по сути, оказался в каком-то, ну, не то, что в каком-то непонятном, да, а, ну, по сути, это война такая, да, гибридная война, я ее так называю, да, вот. И мы все стали заложниками тяжелейших обстоятельств. И самое страшное в этой во всей истории не только даже профессию, там где-то в профессии сохраниться, а еще и выжить, лицо свое сохранить. Мне казалось, что на фоне вот этих всех деталей, которые произошли, люди должны стать немножко добрее. Они должны быть более внимательны по отношению друг к другу. А зверство появилось из уст людей.
Ну ведь выживает же сильнейший, скажем так. В кризисные времена так и бывает. Мы с вами только говорили про отсутствие солидарности у артистов, и вы говорите, что это естественно. Это естественно в мирные годы, безусловно. Но тем более, что это будет естественно. Это отбор такой, эволюционный.
Но мне будет жалко, если талантливые люди просто окажутся на краю земли, и еще вчера ими восхищались. Это как вот с Дзюбой, знаете, да? Вот. Вчера он еще им восхищались, что он защищал титул на чемпионате по футболу, а сегодня уже готовы были его пинать. Но никто не рассчитывал, что массовая все-таки аудитория встанет на его защиту. Вот и все.
А аудитория, с вашей точки зрения, ну как бы вы возлагаете какую-то надежду, я не знаю, или надежду на помощь от аудитории, какую-то моральную поддержку,
публика,
я не знаю.
Публика, да. К сожалению, переменчива. Как известно вам, великий Майкл Джексон, который, собственно говоря, достойно служил своей профессии, в определенный момент просто тоже стал никому не нужен. Вот и все. К сожалению, это жизнь, и поэтому в части этой жизни мы можем с вами рассуждать сколько угодно и как угодно, но не всегда и не факт, что мы... Понимаете, что такое философия? Поиск истины, понимаете, да?
Да.
Вот. Вопрос заключается в том, что нужен ли этот поиск истины? Нужно ли кому-то что-либо доказывать? Ну вот так мы и живем. Каждый в своем уголке. Не думая о будущем. А просто свое забрал, сидишь тихо и просто кайфуешь. Понимаете, ну вот я против такого существования. Я все-таки считаю, что если человек обладает каким-то опытом, знанием, он ими должен поделиться. Он должен поделиться своими философскими изречениями, понимаете? А если человек просто живет только чисто для себя, эгоистически, это тоже форма существования нормальная. Да? Ну окей, не вопрос.
Какую площадку для того, чтобы поделиться вот всем тем, что вы сейчас перечислили, вы представляете? Поясню. Мы неоднократно говорили в рамках того, что там предполагаются новые выборы в Государственную Думу, так или иначе, может, перетрубаться какие-то. Возникают вопросы, а место ли в Государственной Думе, например, людям из шоу-бизнеса, из спорта, или все-таки, если ты юрист, вот ты юрист. Если ты спортсмен, значит, максимум ты в комитете по спорту и больше нигде. Вот такое разделение вы приветствуете?
Знаете, 100% согласен. Дело все в том, что, вот смотрите, я знаю, среди музыкантов есть люди, которые получили другие дипломы и другие профессии. Мое мнение выглядит следующим образом. Да. Если люди, если в целом все, получив некую такую, помимо статуса, да, принял для себя решение, что он идет в политику, он имеет на это право. Человек имеет право менять свой курс жизненный.
Так.
С учетом его статуса. Но я вам хочу сказать, что выдающийся Станислав Говорухин, выдающийся Иосиф Кобзон, они были полезными в государственных органах, потому что именно они представляли интересы культуры в этих учреждениях. И к ним всегда можно было прийти и обратиться. В этом весь вопрос.
Ну, может, тогда в политику, Иосиф? Как вам? Вам?
Да нет, я точно не хочу.
Почему?
Мне надо?
Почему?
Да нет, пока не думал.
А, пока не думали или не надо? это разные вещи.
Вы знаете, вопрос другой. Я вам хочу сказать, что я человек, я считаю себя эффективным менеджером. Так. Я люблю работать, я люблю созидать, я люблю добиваться успеха. Если мне какой-то участок предоставится, я на этом участке должен буду работать, и обязан работать, и буду работать. Но поскольку у меня нет пока интересных предложений, я об этом не думаю.
Вы об этом не думаете. Хорошо, но другой момент. Я сама лично, как информационщик, проанализировала ваше заявление и сравнила с тем, кто еще из, значит, людей творческих так или иначе отметился как эксперт там во многих областях. И я, честно говоря, обратила внимание на господин Лазу, который, в принципе, в последнее время считался спикером по всем вопросам от эстрады. И получается, скажем так, не чувствуете ли вы себя таким же лидером мнений или даже конкуренцию с Лазой?
Нет, никакой конкуренции нет. Лоза имеет такое же право, как и я, высказывать свою точку зрения. Его могут принять, принимать или не принимать. Mm-hmm. Дело все в том, что благодаря своей профессии, наверное, да, и принадлежности к этой профессии, у меня появилась какая-то известность. И благодаря этой известности люди, и вы в том числе, интересуетесь моим мнением. Оно может не совпадать с вашим мнением. Мы можем абсолютно, ну, идти разными параллельными дорогами, мыслями, но... Тем не менее, когда возникает вопрос, что я думаю по этому поводу, естественно, я высказываю исключительно свою точку зрения. Она абсолютно может не совпадать с вашей точкой зрения. Угу. Но у меня такая возможность появилась, и я рад, счастлив этому обстоятельству. Это говорит лишь о том, что, в принципе, теоретически, если я действительно завтра приму решение пойти в политику, в Государственную Думу или в какой-то другой орган, наверное, у меня есть шанс там оказаться.
Вы сказали, что мы сейчас живем в каком-то таком состоянии войны. Вообще это слово любят употреблять политики в различных регионах и так далее. Кто-то жути нагоняет, кто-то рисками торгует, а кто-то действительно так чувствует. Но я сразу вспомнила параллель истории Великой Отечественной войны, когда артисты для поднятия духа, значит, военных приезжали и там или танцевали, или пели, стихи рассказывали. Не чувствуете ли вы, как артист, потребности, чтобы, я не знаю, там, в больнице выступить где-то или еще что-то такое благотворительное для медиков устроил?
Мы это делаем регулярно, поверьте мне. Мы это делаем регулярно, на регулярной основе. Есть подтверждение людей, которые были на этих концертах, и в госпиталях, и людей, и в местах, где действительно врачи отдают большую часть своей жизни, понимаете, и
Ой, Иосиф, вы пропали. Да-да-да, зафиксируйтесь,
да,
пожалуйста.
Артист выступает на разных площадках. Но я вам могу сказать, что Валерия выступала не раз в клинике, ну, Каширская, знаете, да, где там это самое. Не раз выступали в клинике Вишневского, не раз выступали в разных учреждениях, например, там, для поддержки духа. И Валерия выступала в очень многих разных мероприятиях. Например, да, и была на разных мероприятиях, поэтому как бы что тут говорить, и в МВД, и другие учреждения, где надо было поддержать и дух людей, и для учителей выступала неоднократно, и выступала бесплатно неоднократно, поэтому как бы это же не то, что как бы, знаете, там, это какое-то новшество, да, так. Артисты часто дают благотворительные концерты, очень часто.
Очень часто. Хорошо. Еще у нас буквально 2 минуты остается. Я хотела все-таки к музыке еще с вами вернуться. Не чувствуете ли вы для российской эстрады, вообще для российской культуры, дефицита в новых именах?
Да, я считаю, что у нас сегодня дефицит настоящих героев, таких выдающихся, как Муслим Магомаев. Понимаете, да?
Да.
Таких выдающихся, как Алла Пугачева, таких выдающихся, как Иосиф Кобзон. Это личности, понимаете? Глобальные личности, масштабные личности, у которых, ну, знаете, которые что-то весили. Знаете, ведь золото же, оно тоже должно быть чем-то набито. Оно может быть таким надутым, а может быть внутри тяжелым, понимаете, так. Да? Это я вот, аллегория такая, да? Это были такие тяжеловесы, авторитеты, уважаемые люди, наполненные смыслом и опытом жизненным. Но вот сейчас для меня из таких в области культуры есть Никита Сергеевич Михалков. Я очень уважаю этого человека. Я считаю, что это как раз есть цвет нашей культуры, нации, если хотите, потому что это династийное продолжение, да.
А новички-то где? А новички-то где?
Вот, я вам и говорю, а где новички? Я то же самое задаю себе тот же самый вопрос. А где новички? Я тот же самый вопрос себе задаю. Где новички? Угу. Я готов, обладая своим жизненным опытом, будучи в профессии, я готов способствовать этому. Если ко мне обратятся талантливые люди, которые готовы служить своему делу, я готов спродюсировать их в этом направлении.
Понятно. Спасибо большое, Иосиф, что уделили нам этот час. Иосиф Пригожин, продюсер, был гостем программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.